Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И в гостях с нами сегодня Дарья Мясникова, подростковый детский писатель. Здравствуйте, Дарья!
Добрый день, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Как мы и обещали, мы сегодня прочитаем один из рассказов из книги «Папины проказницы». В прошлой программе мы говорили о истории, о том, как эта книга вообще появилась, и что это очень такая грустная история, посвящена на памяти папы. И вот сегодня уже рассказ хочется услышать какой-то. Какой рассказ вы нам прочитаете, Дарья?
И мне бы еще хотелось пару слов сказать про книгу «Папины проказницы». Несмотря на то, что она действительно рождалась как такая река, да, протекающая между умирающим отцом и дочкой, но сам предмет, да, сам продукт, который у нас родился, «Папины проказницы», это очень юмористическая, веселая книжка про советское детство и про папу, маму, Иринку и Дарью, то есть маленьких девочек, которые росли в этой семье. Вот. И эта книга попала в 16 рекомендованных книг библиотекарями Екатеринбурга, именно школьными библиотекарями, для прочтение в конкурсе «Суперчитатель 2026» для 2-4 класса.
Мне кажется, это очень, знаете, замечательная книга. Я помню, когда я росла, у меня была тетушка, и мы читали с ней «Приключения Люси Синицыной» постоянно. И вот как-то было, то есть когда взрослый человек передает свой опыт вот через рассказы Ирины Пивоваровой, так и здесь вот можно взять ваших маленьких проказниц. И
папиных проказниц.
Да, папиных проказниц, вашу книгу, и почитать взрослым людям вот нашего возраста со своими там детьми, внуками, и вот таким образом обсудить, а вот как у нас было, а вот как сейчас, вот это же прямо такая связь между поколениями будет происходить.
Да, верно. Один мой знакомый, кстати, хоккеист, он говорит, у моего сына, вот он уже подросток, и самая любимая книжка у него «Дашкины рассказы».
Это
«Папины проказницы», да. Ну, потому что главная героиня там Даша, вот поэтому вот есть такое, видимо, неформальное название книги.
Нормально, да, да, Дашкины рассказы, то есть у нас были Люськины рассказы, Ирине-то Люськи, там моя любимая книжка в детстве была.
Да, да, так что Дашка тут Дарья, да. Ну, поехали, я прочитаю самый любимый рассказ не мною, а самый любимый рассказ по статистике. Захожу в каждый класс, провожу литературные уроки и всегда спрашиваю, а какой рассказ понравился больше всего? И именно рассказ «Колбаса» у меня стабильно занимает первое место.
Здорово.
Вот я отрывок из этого рассказа прочитаю, а финалочку как бы дочитает уже каждый сам.
Кто захочет, да, найти
Кто
этот
захочет,
рассказ?
Да.
Он есть в свободном доступе, правильно я понимаю?
Да.
Где у нас
«Прозору»? Ну, либо, да, либо «Прозору», либо идите в «Читай город», его можно найти в «Папиных проказницах», можно найти в сборнике «Теплые рассказы» Екатеринбурга и его жителя.
Рассказ «Колбаса».
«Колбаса».
Так, о чем этот рассказ?
Я проснулась с необыкновенным предчувствием счастья. «Мамочка, доброе утро!» — сказала я, лежа в постели. «Доброе, доченька!» — прозвучал мягкий мамин голос из кухни. «Скажи, а сколько сейчас времени?» «Семи еще нет». «А что это ты так рано вскочила? По воскресеньям вас с Иринкой обычно не добудится». «У нас с девочками испытание. Мы должны встретиться в 7, надевая на себя платье и колготки, ответила я. «Ну-ка, давай толком. Что это вы там придумали?» «Толком не могу, секрет. Мы друг другу клятву дали. Ты не волнуйся, мы тут во дворе все устроим». «Ну, тогда времени почти нет. Беги умываться и завтракать», — улыбнулась мама. «А можно завтрак с собой завернуть?» «Как так? Манную кашу? А что, в баночку из-под майонеза?» «Странная ты какая-то, Даша», недоверчиво посмотрев мне в глаза, сказала мама. «Ладно, будь по-твоему. Вот тебе баночка с теплой кашей. Сейчас и бутерброды сделаю, погоди». Через 5 минут я топталась на пороге и уже готова была бежать. «Держи свой походный завтрак. Надень-ка новую курточку, уже не лето. Играй только во дворе и к обеду назад, ладно?» «Да-да-да, пока, мамулечка». Чмокнув маму в щечку, сказала я и стрелой выскочила на улицу. Однако далеко я не ушла. Под лестницей второго подъезда меня ждала Кроха. Это была дворовая собака, то ли баллонка, то ли еще кто-то. Шерсть грязно-белая с большими рыжими пятнами. Внешний вид собаки был неказист. Но мордочка, носик и глазки нашей любимицы прелестны. Несмотря на то, что она жила во дворе, Кроха всегда была довольно упитанной. Это ей удавалось благодаря одному удивительному свойству. Она умела, как никто, строить глазки. Сядет рядом с жующим на скамейке прохожим, наклонит головушку на бок и смотрит, смотрит. Ну кто тут выдержит? Кормили все. А тут другое дело. Все изменилось. Вот уже 3 месяца она ждет щенков. И вчера ей было совсем худо. Она жалобно смотрела на нас, мастилась, мастилась. И, наконец, нашла себе место под крылечком второго подъезда, под лестницей. Мы с Танюшкой и Лианкой перетащили старые вещи и тряпки. Ждали и ждали, что она родит. Но вечерело, и нас позвали по домам. Подойдя к крыльцу второго подъезда, я прислушалась. У меня чаще забилось сердце. Из-под бетонной плиты раздавалось такое тихое пищание. «Родила!» — обрадовалась я и с трудом протиснулась в собачье логово. Я увидела счастливую гордую Кроху. Уткнувшись в теплый мамин живот, копошились 4 пушистеньких комочка, 2 белых и 2 рыжих. Странно, что разноцветного окраса, как у Крохи, не оказалось ни у кого. «Какие ли они миленькие, еще совсем слепые!» Я взяла одного беленького на ручки. Кроха рыкнула. Ей не очень понравилось, что я без разрешения трогаю малыша. «Да ладно, крошечка, не волнуйся. Я только погляжу, кого ты родила. О, мальчик, пусть будет шум!» А этот я тихонечко вернула первого маме и взяла другой белоснежный комочек. «Тоже мальчик, ой, как замечательно!» «Ты будешь гам!» «Очень вы, мальчишки, звонкие и дрочливые!» Тут собака выразительно посмотрела на меня, будто хотела сказать: «Даша, а ты мне что-нибудь поесть принесла? Очень-очень кушать хочется!» «Конечно, принесла!» Я открыла коробочку с манной кашей. Кроха тихо взяла, встала, малыши отцепились и стали беспомощно ползать, сталкиваясь друг с другом в поисках теплой мамы. Кроха с аппетитом съела кашу, 4 бутерброда с сыром. Потом снова посмотрела на меня своими выразительными глазами. «Ну, знаешь, у меня все. Остальное будешь просить у девочек». Я потрепала ее за ушком. «Ты молодец! Хорошая, Кроха, хорошая! 4 щенят за 1 раз родила. Трудно, наверное, было, да? Люди так не могут». Услыхав похвалу, Кроха завиляла хвостом, улыбнулась, как умеют улыбаться только собаки. Потом она снова прилегла, и малыши, почувствовав маму, поползли на пушистую гору в поисках еды. Дальше немножечко расскажу, да, о том, что я побежала к своей подружке рассказать про радость, про то, что родила Кроха, и ее бабушка испекла нам котлеты, которые мы радостно, конечно, понеслись отдавать.
Вам испекли.
Ну, нам-то, конечно, испекли, да. Причем испекли, мы же не могли сказать, что это собаки. Бабушка бы нам не дала, это ясное дело. Не очень-то все богато жили в советское время. И вот мы, утаив это от бабушки, побежали все-таки эти котлеты отдавать Крохе. Но они так вкусно пахли, что мы сели с Танюшкой на лавочку и несколько слопали сами. И только
не все донесли, тоже
детское такое вот восприятие жизни, да, что мы, конечно, поделимся, но сами тоже слопаем. Итак, мы поползли к Крохе. Мы взяли сверток с котлетами и побежали по лестнице. Сверток так ароматно пах, что я не выдержала. «Танюша, давай по котлетке съедим, а то я Кроху-то уже накормила, а сама вот не позавтракала». «Ладно, только не в подъезде, на скамеечке, как приличные люди». И мы вышли во двор, уселись на скамейку под оранжевым кленом. Погода была прохладная, но солнце светило ярко. Котлеты получились у бабушки Анфисы замечательные. Большую часть мы с Танюшкой слопали. «Ну, хватит, пошли уже Крохи», — с нетерпением проговорила Танюшка. «Ага». Мы добежали до второго подъезда, стали смотреть по сторонам. Дело в том, что нам родители не разрешали заползать на животе по асфальту в грязную собачью нору. Поэтому нужно было делать все тайком. Особенно мы старались не попадаться на глаза знакомым соседям. «Ну все, поползли», — скомандовала я. Танька легла на живот, словно убегающая от воробья гусеница, извиваясь то вверх, то вниз, сползала под крылечко второго подъезда нашей девятиэтажки. И это было так смешно, что я захохотала. «Ну чего ты там?» — спросил голос из-под земли. «Да все нормально, больно смешно залезала». «А, ну я сейчас тоже похихикаю, когда ты в новой курточке будешь сюда заползать». Через минуту, кряхтя, я тоже вползла в Крохин домик. Нам тут всем было уже неудобно и тесно. Мы с Танюшкой сидели на корточках, низко наклонив головы, смотрели, как Кроха уплетает вкуснейшие на свете котлеты, а малыши ползают, стукаясь мордашками друг об друга. «Какие они миленькие, особенно эти рыженькие, козявочки-малявочки!» — умилительным тоном проговорила Танюшка. «Эти две... А вон, смотри, драчуны, шумыгам. Этих ты называй. Лианка сегодня на море уехала, так уж ей все равно». «Да, сейчас рассмотрю хорошенько. Назову-ка их Зорька и Норька». «Какая еще Норька, дурацкое имя? А Зорька что, корова, что ли?» «Слушай, я к твоим именам не придиралась. Назвала ты, и все. Будут Зорька и Норька, решено». «Да ни за что!» «Ах так, ну и сиди тут одна. Буду кормить Кроху, когда тебя мама домой повезет. И называть буду щенков так, как я захочу, поняла?» Танька стала выползать из-под крылечка ногами вперед. «Это еще что за срам?» — послышался противный визжащий голос старшей по дому, полной грозной Людмилы Ивановны. «Девочка по асфальту, под крыльцо ползает. Ты-то кто такая? Татьяна? Анфисина, что ли? Вот я сейчас твоей бабушке все расскажу. Чем ты тут занимаешься?» «Тетя Люда, не надо. Я так играла. Мне было интересно, влезу я или нет. Ну, домик там хотела себе устроить. Играла». «Играла она. А может, там еще кто-то есть?» «Нет-нет, тетенька, только я», — отряхивая курточку, сказала Танюшка. «Ну, я побежала к бабушке. Обедать пора». «Ладно, беги. Смотри у меня. Больше туда не лазь». Людмила Ивановна помахала увесистым кулаком. Она не очень поверила Танюшке и решила заглянуть под крыльцо. Но большой живот не давал ей нормально согнуться. Вставать на колени в капроновых колготках ей тоже не хотелось. Поэтому, потоптавшись с нее некоторое время около входа в Крохин домик, тетушка ушла. Я сидела ни жива, ни мертва. Мне было страшно, что мама узнает, где я сижу, устроит мне большую взбучку. А Танькин поступок меня очень обрадовал. Молодец, настоящий партизан! Молчала и подругу не выдала. Когда шаги главной по дому стихли, я решила вылезти и пойти поискать еще еды для Крохи, так как двух Танькиных котлет ей, конечно, уже было мало. Тут я вспомнила, что как раз во втором подъезде живет еще одна моя подруга, Инга. Она была домоседкой, но иногда играла с нами в спокойные игры. Родители Инги были богатые. Они жили сытно, и на стенах во всех комнатах висели ковры. «Привет, Инга! Это Даша. Открой!» – сказала я, позвонила в красивую дверь красного цвета. Инга открыла. К моему счастью, родителей дома не было. «Привет, Даша! На улицу мне неохота, фильм классный по телеку показывают», — позевываясь, сказала Инга. «А, понятно, жаль. А у меня для тебя потрясающая новость». «Какая?» «У вас под крыльцом Кроха родила 4 щенков, представляешь?» «Ну и что?» «Ну как это «ну и что»? Здорово ведь!» «Ну, родила и хорошо. Ну, а дальше что?» «А дальше они есть хотят, кормить их надо». «Глупая ты, Даша, вроде в школу пошла, а ум как у 5-летки. Новорожденных щенков кормит собака своим молоком. Еду категорически нельзя им в рот пихать. Понимаешь?» «Да я все понимаю. Кроху-то кто накормит? Она все время с ними, не выбегает, боится малышей-то оставить». «Ой, ну это не твоя забота. Наша дворовая псина знает, как кусок хлеба себе раздобыть». Тут я решила сменить тактику и ход нашего разговора. «Инга, милая подруженька, помоги. Дай Крохе немного колбаски или сосисочку, или 2, или 3. «Нет у меня колбасы», — спокойно ответила Инга. «Вчера у папы гости были, весь холодильник вычистили. Правда?» «Да-да, я тебе клянусь. Ну, может, хоть сыра, ну, молочка, ну, что-нибудь». «Да говорю тебе, Даша, пустой у нас холодильник. Вот прям совсем пустой, да?» Шагнув в сторону кухни, сказала я. «Да», — ответила Инга, преградив мне путь рукой. Тут я, скинув туфли, решительно нырнула под руку подруги и подошла к холодильнику. Открыв его, обомлела. Такой картины я еще не видала. Здесь был представлен весь ассортимент прилавка мясо-молочного магазина. Сосиски, колбаса, окорок, три вида сыров, много-много всяких деликатесов. Я взяла распечатанную палку вареной колбасы и гордо зашагала к выходу. «Ну, я от тебя такого не ожидала», — с ненавистью во взгляде сказала Инга. «Я тоже! Эх, ты!» — ответила я и вышла, хлопнув дверью. Но это не конец. Читайте, чем дело кончилось.
Интересно, как вообще собаку-то не нашли? Столько взрослых-то не вмешались? Ну, по идее, не смогли вообще. В принципе, это еще не даже утопить. Вот так,
так вот, мы этому, да, мы это именно всего этого и боялись. И поэтому максимально, ну, хранили этот секрет, пока они вот не были вот именно не только что родившимися, да. Слава богу, никто все-таки так вот, ну, резко не решил, да, там вычистить, грубо говоря, вот свой двор, да, свое крыльцо. Хотя, в принципе, в то время, кстати, отлов собак был мощный. У нас предыдущую вот дворовую псину отстрелили. То есть вот прямо мы не просто так боялись.
Ну, так и даже сейчас, вот что, да, если собака, там щенки, ну, в принципе...
То есть все случилось, быть, слава богу, именно с этим пометом хорошо, то есть они подросли, мы бегали по дворам, предлагали этих щенков, то есть они прямо, ну, насколько я помню, все нашли свой дом. Угу. Эти вот ребятки, и Шум, и Гам, и Зорька, и Норька.
Очень здорово. Очень хороший рассказ, действительно, о дружбе, да? То есть вот о том, как дети вот дружат между собой, как у них есть дело общее,
да,
собаку кормить.
Это, ну, заходить, конечно, открывать чужой холодильник, это тоже неправильно, но об этом там в финале можно почитать.
Часть дружбы, да. То есть мы же в детстве так могли сделать. То есть там прийти, допустим, я помню, ко мне приходила подружка, открывала мамин лак, красила ногти, нам там по 7 лет было. Мама такая, что опять Наташка приходила, лака нет. Я говорю, чтобы ноги больше в нашем доме не было. Стыдница без спроса берет мамины вещи.
Да.
То есть это же жизнь, это все. Вот мы так и росли, у нас все так и было. Все так и было. И это все в юго-западном районе. Да,
какой-то, да, да. Наш, и вы знаете, Грома, какая смешная история. Сейчас много ребятишек именно взяли мою книгу для того, чтобы вот поучаствовать в этом конкурсе «Суперчитатель 2026». Кто-то у меня прям приехал, взял интервью, и некоторые люди ездили прямо, брали интервью моих учителей. Они, представляете, еще есть мне 50, да? Есть в 85-й школе два учителя – Зоя Андреевна и Татьяна Михайловна по музыке, Зоя Андреевна по физкультуре, которые до сих пор преподают, и они давали интервью. И вот этот второй подъезд тоже существует, адрес Бардина 3, корпус 1, обшарпанная девятиэтажка, но, к сожалению, вот вход, да, в это логово, он как бы вот кирпичами уже заложен, но постоять рядом можно. И кто-то, да, кто-то из мальчишек это прямо сделали.
Очень здорово. Я помню, мы ходили в лагерь в школьную 85-ю школу.
Да?
Да, в городской. И я помню, что нам там лет по 8, то есть, ну, мне, может, сестре 8, а мне там уже 10, мы такие взрослые. И мы решили мамам сделать сюрприз, раскладушки утащить.
Олечка, а в каком году? Вот ведь мне сейчас ведь вот интересно.
Вот я сейчас не вспомню год, но мы не...
Я в этом детском лагере с 4 класса была вожатой.
Мы, скорее всего, в разных отрядах могли быть. То есть,
запросто.
Примерно плюс-минус одно поколение, несколько лет разницы.
Да.
Я помню, у нас из лагеря уже, когда лагерь закончился, надо было относить подушки, одеяло, все вещи, раскладушки.
Да.
Я говорю, Светочка, мы с тобой герои. Вот мы сейчас дойдем до конца этого дома и сможем 3 минутки отдохнуть.
Да.
Тащим эти раскладушки. Это мы мамам сюрприз делали.
А матрасы-то ватные, тяжелые.
Все тащили. Да. Встали, сестру, отдыхаем дальше. Я говорю, ну давай еще вот до этого, до универсала. А сейчас вот мы дойдем с тобой. И, в общем, мы до Громова дотащили эти раскладушки. Там за несколько часов мама приходит, говорит, а еще надо за подушками ехать. Так мы все принесли, как сами, да. То есть для нас это был подвиг, но мы мам жалели, что не работают целыми,
ну,
днями.
Ну да, и что им тащиться вот,
да,
этим всем.
Да, и вот это еще, когда им это все тащить, машин-то не было же в то время. И вот все это на себе, и вот, в общем, такой вот
опыт.
В 85-й школе я запомнила, как мы это все тащили из нее. Очень здорово.
Вот, потрясающе.
Я думаю, что такие ваши рассказы, они вызовут массу уже воспоминаний у нашего поколения, и можно будет этими воспоминаниями поделиться со своими детьми, внуками.
Да. Ребятишки, кстати, пишут отзывы о книгах. Мне очень понравилась одна фраза, ну вот современного читателя, да, мальчика 4 класса, он пишет: удивительно то, что И в ваше время было так весело и здорово, что детство, оно в любом, в любой эпохе – это детство. Это счастье, это радость, это такие милые семейные отношения.
Очень здорово. Спасибо вам за ваши прекрасные, теплые рассказы, за папины проказницы. И мы пока закончим. Я думаю, что это и наша с вами не последняя встреча. Обязательно еще встретимся.
Да, конечно.
Поговорим о книгах. В гостях у нас сегодня детский подростковый писатель Дарья Мясникова. И мы говорили о папиных проказницах. Будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго. Спасибо, Ольга, за такое чудесное интервью располагающее. И всего доброго, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.